Говорит Радио Свобода. Арестованы счета основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, директора фонда Ивана Жданова и членов их семей.
Очевидно, что это блокировка такая, блокировка политическое преследование родственников оппозиционеров.
Отменен приговор Константину Котову, который был на 4 года отправлен в колонию по так называемой Дадинской статье.
Приговоры в отношении Котова вынесены на него незаконно и необоснованно, в первую очередь потому, что есть постановление по делу в отношении Дадина.
Готова ли Россия к массовому заражению граждан новым коронавирусом?
Последние дни, даже последние сутки появились сообщения о том, что действительно в Москве стали проводиться мероприятия по подготовке к эпидемии.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 3 марта. Банковские счета основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и членов его семьи заблокированы по постановлению следствия. Доступа к своим счетам лишился и директор ФБК Иван Жданов. Сегодня же стало известно, что против Навального в арбитражный суд подал иск бизнесмен Олег Дерипаска. Ситуацию комментирует Иван Жданов. Прежде всего, как вы узнали, что ваши счета заблокированы? И, насколько я понял, из сообщений СМИ заблокирован счет вашей супруги.
Да, заблокирован счет моей супруги, моего отца, который не имеет никакого отношения ни к деятельности ФБК, ни к финансированию фонда борьбы с коррупцией. И единственное их отношение – это то, что они являются моими родственниками. Поэтому очевидно, что эта блокировка такая, блокировка политическое преследование родственников оппозиционеров. Как я узнал об этом, достаточно просто. Несколько счетов в разных банках, блокировка происходит практически одновременно, и какой-то банк отправил смс-ку, после первой смс-ки я уже там посмотрел остальные счета и увидел блокировки.
Ну, а какое-то предупреждение вам было вынесено, вам говорили о том, что счета будут заблокированы. Я знаю, что вы проходите по делу об отказе удалить фильм «Он вам не Димон», но все-таки, наверное, какие-то шаги в этом смысле правоохранительные органы должны были предпринять?
Уголовное дело «Он вам не Димон» — это отдельное, другое дело. Хотя вчера была годовщина трехлетия с того момента, как фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм «Он вам не Димон». Но, тем не менее, это единственное совпадение с этими блокировками. Они блокировки по другому делу, по 174-й статье о отмывании денежных средств. Ну, совершенно выдуманное дело, потому что фонд борьбы с коррупцией финансируется совершенно прозрачно и финансируется на пожертвования граждан. Что касается там каких-то других юридических лиц, они там не имеют прямого юридического отношения к фонду борьбы с коррупцией, поэтому это очевидно, что тут просто выбирают точно лиц любых, которые связаны с Алексеем Навальным, и блокируют им счета.
Но в данном случае заблокированные счета Алексея Навального, это в первый раз происходит?
Да, и у Алексея Навального первый раз блокируются счета, у меня тоже первый раз, это впервые, да. Ну, хотя до этого момента многие сотрудники штабов Алексея Навального, там многие сотрудники фонда борьбы с коррупцией страдали от таких же блокировок.
Вы уже упомянули о годовщине выхода фильма «Он вам не Димон», собравшего более 33 миллионов просмотров, если не ошибаюсь, близко уже к 34 миллионам. Вы все-таки связываете напрямую вот эту дату и блокировку счетов?
Это достаточно забавно, если они приурочили к какой-то дате. Но я надеюсь, что это совпадение. Но невозможно точно сказать. Иной какой-то причины для неожиданной блокировки наших счетов нет. Ну, то есть не с чем больше связать. Не происходили никакие больше события, с которыми можно было бы связать эту блокировку. Поэтому, наверное, какая-то связь все-таки есть.
Ну, я не сомневаюсь, что возбуждение уголовного дела против вас за отказ снять этот фильм с портала YouTube приносит вам массу неприятностей. Как я уже сказал, больше 30 миллионов просмотров у фильма. Фильм обсуждался, а фильм уже, в общем, разобран, по-моему, посекундно. Многие эпизоды фильма превратились даже в мемы. Вы по-прежнему отказываетесь снять этот фильм с YouTube. Может быть, пришло время его снять просто для того, чтобы избежать каких-то дальнейших неприятностей?
Вы знаете, если, во-первых, если бы я даже захотел это сделать, то это там YouTube-канал Алексея Навального. Ну, то есть он лично распоряжается этим каналом, и это его решение должно. Ну, то есть я даже при всем желании, если бы я захотел это сделать, наверное, не смог бы. Во-вторых, все, вы правильно совершенно сказали, фильм давно разобран, там и цитаты, и даже мемы, и все понимают, что вся информация, изложенная в фильме, она правдивая. Ну, все подтвердилось. Многие обстоятельства, и даже впоследствии подтверждалось то, что решение Люблинского суда, на основании которого он просит удалить фильм, оно несправедливое. Потому что вот недавно выходило расследование проекта, где говорится о том, что Усманов на самом деле дарил другую дачу своей сестре. Отдел политики газеты «Коммерсант» уходил в полном составе из газеты «Коммерсант» из-за цензуры, что тоже является фактом, хотя по решению Люблинского районного суда цензуры в газете «Коммерсант» нету. Поэтому информация эта правдивая. Да, есть неприятные последствия из-за того, что фонд борьбы с коррупцией часто распространяет правдивую, но неприятную для жуликов информацию. Ну, с этим там приходится жить, ничего страшного.
Против вас, насколько я понимаю, сегодня же подан еще один иск от Олега Дерипаски. Правда, на портале его фамилия написана как Дерипаско. С чем связан этот иск? В чем суть?
Мы не знаем, мы не получили пока это исковое заявление. Это установление какого-то факта. Какой факт просит установить Дерипаска, может быть, о том, что он ангел, не знаю. Мы еще получим иск, узнаем.
Я беседовал с директором фонда борьбы с коррупцией Иваном Ждановым. Как выяснилось, Дерипаска требует опровергнуть как несоответствующую действительности информацию о том, что он пользуется неправильной и незаконной поддержкой государства при занятии бизнесом, в частности, получая невозвратные кредиты. Сумма требований по иску составляет 1 рубль. Вы слушаете «Радио Свобода». Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отменил приговор Константину Котову, приговоренному к 4 годам колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий. Дело отправлено в нижестоящий Московский городской суд на новое рассмотрение. Однако Котов так и остался под стражей еще как минимум на 2 месяца. Передает наш московский корреспондент Иван Воронин.
Участвуя в несогласованных акциях, скандировал лозунги, мешал свободному проходу граждан. Мария Эйсман, адвокат гражданского активиста Константина Котова, в кассационном суде процитировала эпизоды из приговора, которые и легли в основу обвинения в неоднократном нарушении правил массовых мероприятий. Один из них, кстати, попал на трансляцию «Радио Свобода» после митинга за честные выборы. 10 августа прошлого года. Сквер у администрации президента. Котов со свернутым и лежащим в рюкзаке плакатом едва вышел из метро. В этот момент, по мнению следствия, в составе группы из 1500 человек он скандировал, цитирую, «допускай, Путин вор и Россия будет свободной».
Судя по всему, задерживают людей с какими-то плакатами, свернутыми, развернутыми.
Одной неоднократности нарушений недостаточно для уголовного дела, напомнила Эйсман январскую позицию Конституционного суда. Нужно, чтобы деяния привели к вреду здоровью или имуществу других граждан или угрожали этому. Вышестоящий суд определил, что само по себе мирное собрание действительно мешает проходу граждан. Но это неизбежный побочный эффект, а право на мирное собрание гарантирует Конституция. Обвинительный приговор Эйсман назвала противоречием позиции вышестоящих судов и логике здравого смысла.
Нам бы, конечно, хотелось, чтобы число инстанций, которые нам придется для этого пройти, было бы минимальным. Но если их будет столько, сколько их будет, мы готовы их пройти все, пока мы не придем к единственно возможному, законному, правильному, справедливому решению, которое может быть в деле Константина Котова. Это его полного освобождения, его реабилитация, извинения перед ним за необоснованное уголовное преследование гражданина Российской Федерации, неравнодушного, хорошего человека.
В кассационном суде, помимо Эйсман, в защиту Котова выступали еще 13 адвокатов. Это следствие резонанса в юридическом сообществе. Они также потребовали отменить приговор как незаконный, заявив, если судебный акт становится актом устрашения или политической воли, мы не можем говорить о правосудии.
Мы можем складывать сколько угодно 20 административных правонарушений, 40, 50, неважно. Если нет общественной опасности в каждом правонарушении, а их там нет по определению, потому что правонарушение административное, только этим и отличается от преступления. Все те же самые признаки, кроме общественной безопасности.
Среди представителей Котова адвокат Алексей Липцер. Он выступал защитником у первого осужденного за мирные протесты Ильдара Дадина. На постановление по его делу в январе ссылался Конституционный суд.
Вся защита, и я в том числе, мы при рассмотрении дела в Московском городском суде, куда, собственно, опять отправлен дело в отношении Котова, да, мы ссылались на постановление по делу Дадина. Говорили о том, что приговоры в отношении Котова вынесены незаконно и необоснованно. И в первую очередь потому, что есть постановление по делу в отношении Дадина, да, которым дана трактовка статьи 212, и в соответствии с которой в отношении Котова нельзя было выносить приговор, возбуждать уголовное дело, расследовать его, да, и выносить вынесенный приговор. Нельзя было.
Пересмотреть 4 года колонии за 4 мирных акций протеста попросила и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Ее представители озвучили ходатайство омбудсмена. Котова, по мнению Москальковой, осудили лишь за доставленные прохожим неудобства. Прокуратура же отметила лишь чрезмерную суровость приговора. Мол, ранее суды не учли положительные характеристики Котова и попросила сократить срок до года колонии. При этом, что само уголовное преследование Котова за мирный протест было законным. Например, участие Котова в несогласованном митинге 10 августа несло угрозу конституционному строю и мешало остальным гражданам. Кассационный суд в итоге отменил приговор Котову и отправил его на пересмотр в нижестоящий суд. Адвокаты и пришедшие поддержать Котова слушатели предположили, что судьи не рискнули взять ответственность и признать приговор неправосудным, освободив Котова.
Апелляционное постановление Московского городского суда от 14 октября 2019 года в отношении Котова Константина Александровича отменить. Уголовное дело в отношении Котова передать на новое апелляционное рассмотрение в Московский городской суд иным составом суда.
Невиновен! Невиновен! Невиновен!
У нас такая тенденция, никто не хочет брать на себя. Вот кто-то один накосячил, а вот чтобы второй взял и сказал, ой, ну да, вот что-то мы не так сделали. Никто не хочет брать на себя эту ответственность, поэтому нас просто-напросто отфутболили в Мосгорсуд.
Сейчас Константин Котов в колонии в Покрове, Владимирской области. В ближайшее время его должны перевести в Москву, где он будет дожидаться и участвовать в апелляции. Пока суд назначил арест до мая. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В понедельник российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил заболевание у россиянина, который прилетел из Италии. В домашний карантин отправлены 83 пассажира рейса, которым он прибыл, еще 24 человека госпитализированы. Готова ли Россия к защите от коронавируса и можно ли доверять публикуемым данным Минздрава? Эти вопросы обсуждают врач-невролог, президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин и председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев. С ними беседует ведущая телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская. Первым на ее вопрос отвечает Семен Гальперин.
Последние дни, даже последние сутки, появились сообщения о том, что действительно в Москве стали проводиться мероприятия по подготовке к эпидемии. В частности, больница имени Юдина выделена для встречи заболевших пациентов. До этого никаких мероприятий практически не проводилось. Оценивать количество заболевших мы не можем, потому что у нас не было проверки, не было никаких обследований. Ну, точно так же, как у нас не проводится обследование, да, на грипп качественное. Поэтому я надеюсь, что в ближайшие дни все-таки, поскольку мероприятия начались, подготовка будет проведена. Это не такая сложная система, дав команду, ее можно провести достаточно быстро. А до этого была ситуация достаточно печальная. Мы знаем, что клиники не были готовы к приему этих больных. Мы знаем те случаи, да, когда в больницу приходил пациент, просил обследовать его в связи с высокой температурой, что он прилетел только что из страны, где вспышка коронавируса, и от него просто закрывались, убегали медработники, потому что никаких условий для приема и никаких условий для обследования не было.
Семен, по вашему мнению, стоит ли доверять Минздраву в плане точных цифр о количестве заразившихся? Не скрывают ли их?
Этих цифр просто не существует. Никаких массовых проверок, обследований у нас не проводилось. Поэтому сказать, какое число у нас людей заражено именно коронавирусом, мы не знаем. Но мы не можем отличить его по клинике часто от других респираторных вирусных инфекций, да и вообще часто от респираторных инфекций. Поэтому сказать о том, какова распространенность инфекции на сегодняшний день, я считаю, совершенно невозможным.
Павел, по вашему мнению, можно ли доверять той официальной статистике, которая выдается?
Прологи, конечно, очень важно для инфекционной патологии, но боюсь, что это все неправда. Потому что мы прекрасно знаем, сколько человек болеет сейчас, чем болеют, какие возбудители есть в нашей стране. Их не так много, и они все достаточно хорошо известны. Сейчас был энтеровирус, вспышка, например, в Москве большая, и микоплазменной инфекции много. Мы, вот наше общество, постоянно следим за тем, какие возбудители каждый год вызывают респираторную инфекцию. Это наша работа, которой мы занимаемся лет 15. Каждый год мы со всеми специалистами это все в публичном пространстве обсуждаем. Приходят главные специалисты Минздрава, приходят главные специалисты Москвы, приходят врачи. Мы выясняем отношения в разных клиниках, нам сообщают о разных случаях. И мы достаточно хорошо ориентированы. Но я напомню, что коронавирусов очень много. И минимум 10% во время вспышек респираторных инфекций вызвано коронавирусами. Это достаточно легкая патология, она не нова для нас. Данный штамм – это другой вопрос. Но коронавирусов у нас полно, ничего страшного с этим.
Ну да, но тут же речь о конкретном COVID-19.
Ну, конкретный COVID-19 пока до России не добрался. Пока речь идет об единичных случаях заболевания. Насколько мне известно, все, что у нас есть, это, я не помню, 6 человек, наверное, с корабля в Казани сидят. Ну, уже у них заканчивается сейчас период. 2 человека было из Китая, приехавших. Ну, и вот это первый случай в Москве. Ну, будут и другие случаи. Вполне вероятно, что кто-то заразится, заболеет. Ну, смотрите, вот в Италии вы называете цифру 1000, там 1500 заболевших, да? Сколько из них дома находится, вы знаете?
Нет, к сожалению, нет у меня таких данных.
Около 1000 человек находится в домашних условиях.
Потому что легко форма, да, проходит, правильно понимаю?
Форма заболевания, конечно. И всего 300 человек госпитализировано, из них там, может быть, чуть меньше сотни госпитализированы в реанимационные условия. Но это официальные данные, они опубликованы. Поэтому какую-то вот такую сверхъестественную панику я бы не разводил. А то, что у нас есть больницы, ну, я из больницы, как было сказано, Юдина, 7-я больница, я там 40 лет отработал. Сейчас я там не работаю. Эта больница всегда мобилизовывалась под все катастрофы. Будь то Чернобыль, будь то армянское землетрясение, будь то Дубровка, туда всегда доставляли пострадавших. Эта больница, она специально для этого создана. Там есть подземный госпиталь на 300 коек. Там есть огромные коридоры, где можно развернуть. У нас есть в стенах вставлены специальные койки, которые легко разворачиваются. Но эта больница сейчас мобилизована.
Ну, но это все-таки больница в Москве. У меня вот о чем вопрос. А в регионах есть ли необходимые, например, тест-системы, необходимое оборудование в инфекционных больницах?
А при чем здесь инфекционные больницы? Они в общегородских больницах складываются такие больные.
Если в инфекционных отделениях?
Нет, не в инфекционных отделениях, а в общих отделениях. Они нигде не лежат в инфекционных отделениях. Тест-система разработана, она есть в Новосибирске, но для того, чтобы сделать этот анализ, нужно госпитализироваться, нужны специальные методы забора там и так далее. То есть это не так все просто, действительно, и массово, но как есть. Я не академик РАМ, я профессор.
Я хочу уточнить, то есть заразившихся вот этим коронавирусом COVID-19 не нужно класть в инфекционное отделение?
Ну, если это будет массовое поражение, то нет. Если отдельные больные, кладите куда хотите, хотите в инфекционное отделение. Их же только нужно, чтобы они не заражали окружающих, нужно изолировать. Больные, то их нужно класть в общетерапевтический стационар с реанимационными койками, чтобы можно было оказать современную терапию, в частности, плазма-ФРС, что никто в мире не делает. Мы все время говорим, надо делать плазма-ФРС. Это спасает в 10 раз больше больных, чем погибших. Никто не делает.
Семен, я слышала, вам есть что добавить.
Ну, основная проблема, конечно, в том, что у нас нет возможности диагностировать заболевание. Да? Можно теоретически рассуждать о количестве больных там, на каких-то общих цифрах, вот из тех, которые выявлены по той системе, которая на сегодняшний день проводится. Да, но мы знаем, да, что у нас там несколько случаев гриппа выявили, а всех остальных у нас интерполируется там, общее количество заболевших. И также мы не понимаем, откуда берутся эти цифры. Поэтому у нас, наверное, и нет на сегодняшний день никаких данных о заболевших всех по стране. И, возможно, их и не будет до конца эпидемии. Хотя уже начали, да, госпитализироваться и в Москве, и заболевшие, и проконтактировавшие. Да, то есть вчера буквально у нас опомнились московские власти, во всяком случае, что вот, ну, наверное, не удастся выполнить ту программу, которая изначально была, да, она называлась «Авось пронесет», что это вот легкое заболевание, да, уже большинство стран мира все-таки рассуждает иначе, и мы не знаем на самом деле, насколько развернется эта эпидемия. И все-таки смертность, которая уже по последним цифрам достигает там 7% в Китае, да, уже говорится, сначала начиналось с 3%, да, а потом уже сейчас стали говорить, что выше. Вот. И о том, что заболеваемость, она течет по непредсказуемым путям, да, о том, что повторные вспышки могут быть, повторное заражение, о том, что переносчики могут быть внешне здоровые люди без клинических проявлений. Мы не знаем, во что реально еще выльется вот эта вспышка. Поэтому готовиться нужно не по минимальным стандартам, которые называются, да, вот на авось, а по всем правилам противоэпидемических мероприятий. И это должно быть не только в стране, в столице показательно, но и по всей стране. И каждая клиника должна иметь правила. У нас до сих пор нету стандартов приема этих больных, да, до сих пор еще большинство медицинских учреждений не знает просто, что с ними делать.
Павел, вы хотите что-то добавить?
Ну, так можно много рассуждать, но, к сожалению, это не так. Если бы у нас появились эти больные с тяжелой пневмонией, то это было бы точно всем известно, потому что шило в мешке не утаишь. Мы знаем про свиной грипп, когда он был, какие были проблемы, в каких больницах и так далее. Тут же народ сообщает. Я еще раз повторяю, мы работаем с врачами непосредственно, минуя всякую государственную структуру. И нам врачи рассказывают, что и как они лечат. Поэтому я могу совершенно ответственно утверждать. У меня нет статистических изысканий. У меня есть чисто клинические наблюдения. Пока тяжелых больных в стране нет. А зараженных коронавирусом, ну, вполне вероятно, что они есть, ну и что. Это не значит, что не надо ничего делать. Вот какое-то странное противопоставление у Семена. Мы же не говорим, что не нужно ничего делать. Давайте, делайте, пожалуйста.
Ирина Армалийская беседовала с президентом межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семеном Гальпериным и председателем Московского городского научного общества терапевтов профессором Павлом Воробьевым. Вы слушаете «Радио Свобода». После того, как в России компания «Яндекс.Такси» официально подтвердила, что передает истории поездок ее клиентов силовым структурам, грузинская оппозиционная телекомпания «Главный канал» опубликовала журналистское расследование, согласно выводам которого ФСБ России получает данные и о клиентах «Яндекс.Такси» в Грузии. Репортаж из Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Жители Тбилиси и многих городов Грузии до последнего времени не подозревали, что, вызывая с помощью мобильного приложения на своих смартфонах самое популярное, дешевое, доступное и удобное «Яндекс.Такси», они тем самым подвергают опасности и себя, и свою страну. По утверждению экспертов ряда неправительственных организаций и журналистов оппозиционной телекомпании «Главный канал», «Яндекс.Такси» якобы регулярно передает данные о своих клиентах российским спецслужбам. Эксперты утверждают, что ФСБ и СВР России многое могут узнать с помощью этих данных. Например, маршруты передвижения конкретных лиц, их семейное положение, банковские счета – поскольку оплата часто производится напрямую банковскими карточками, или могут с помощью аппликации устанавливать так называемые «жучки» в мобильных телефонах. Эксперты отмечают, что в условиях, когда российские разведывательные службы ведут работу по всему миру, было бы странно с их стороны не воспользоваться огромными возможностями российской компании, работающей в Грузии, тем более с учетом прохладных отношений между Тбилиси и Москвой. Несмотря на все попытки журналистов, Яндекс.Такси Грузия от комментариев пока отказывается. Ее представители даже не выходят на связь с журналистами. Как заявил в интервью «Радио Свобода» доктор военных наук, эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Майсая, согласно российскому законодательству, российские компании не просто могут, но обязаны передавать все запрошенные данные Федеральной службе безопасности и другим спецслужбам России.
Как вы знаете, в России были приняты три важных документа. Ну, я имею в виду с точки зрения Кремля. Во-первых, это первое, так сказать, концепция информационной безопасности и два законопроекта, то есть два закона. Первый, как говорится, о цифровых технологиях и другой, так сказать, закон, который был подписан президентом Путиным о контроле, как говорится, социальных сетей. По этим так, документам, как говорится, Федеральная служба безопасности особенно ее, так сказать, соответствующая служба, если я ошибаюсь, Департамент информационной безопасности, получает большие полномочия контроля, как говорится, частных компаний. Были претенденты по отношению господина Дурова и по линии «Медузы» и «Телеграф», как вы знаете. Все компании должны передавать свои данные Федеральной службе безопасности. То есть это вот как раз обязывает эти, так говорится, документы, эти законы, как вы знаете. И, естественно, это тоже касается тех компаний, которые, так сказать, их деятельность распространяется на другие страны, в том числе в Грузии. Я имею в виду Яндекс и другие, так сказать, российские компании, которые работают здесь в Грузии.
Вахтанг, скажите, пожалуйста, а насколько это опасно?
Ну, это опасно, как говорится, потому что, во-первых, передавать информации о других иностранных граждан, передвижений, то есть других иностранных граждан другому государству, это уже, так сказать, влечет большую опасность и большие риски для безопасности данных граждан. Это во-первых. Во-вторых, с этим, как говорится, можно вычислить все интересующие, так сказать, лица, которые могут быть потенциально, как говорится, в будущем как бы задействованы как агенты влияния или объекты для перевербовок. Как вы знаете, ФСБ имеет, так сказать, право провести разведывательные деятельности в других государствах, особенно на постсоветском пространстве.
Вахтанг, а что можно сделать? Запретить Яндекс?
Ну, я не знаю, но надо поставить под жесткий контроль деятельность таких компаний, которые официально передают и обязаны передавать своим спецслужбам такие данные со стороны наших специальных служб. Или, я бы сказал, даже, так сказать, можно, как говорится, ограничить деятельность этих компаний, потому что это угрожает национальной безопасности страны.
А разве в Грузии есть законодательство, которое позволяет, скажем, ограничивать инвестиции? Ведь Яндекс.Такси – это инвестор.
Закон о оперативной деятельности, это закон, как говорится, был принят в Грузии, и даже, так сказать, закон о службе государственной безопасности дает такие полномочия нашим контрразведывательным структурам. Так что это, как говорится, вполне возможно, такие меры, чтобы были приняты.
Но нет никаких признаков, что власти собираются принять эти меры?
Ну, я не знаю, это уже решение властей, так говорится. Надеюсь, что после того, как власти как раз эта информация дойдет до властных структур, я думаю, что они должны принять соответствующие меры.
Считает Вахтанг Майсая. Несмотря на бурную реакцию общественности и обращение оппозиционных сил, власти Грузии пока не спешат принимать меры в отношении Яндекс.Такси или как-то ограничивать ее работу в стране, по всей видимости, не желая в очередной раз подвергать риску хрупкий процесс нормализации российско-грузинских отношений, начавшийся несколько лет назад после смены власти в Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 3 марта, Всемирный день писателя. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса «Дороги к свободе» с Виталием Портниковым. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.